Привет, ребята. Этот короткий набросок посвящен, сами понимаете, какому факту. Тому, что только что событие, начатое Россией в Украине 24 февраля 2022 года по своей продолжительности, сравнялось, а теперь уже и превзошло к этой секунде по продолжительности Великую Отечественную войну. Я хочу вам напомнить, что 20 лет назад в России режиссер Дмитрий Фикс снял сериал, который стал очень популярным. Это был такой российский ответ на секс в большом городе. Это были такие дамские побрякушки про любовь, секс, отношения и так далее. С участием прекрасных артисток Юлии Меньшовой, Жанны Эпле, Алики Смеховой и Лады Дэнс. И назывался он, старший вспоминайте, он назывался «Все мужики СВО». И тогда вся страна плотно смотрели, красавицы в расцвете. Вся страна смотрела и гадала, и это даже запускалось в некоторые такие рекламные кампании по промоции сериала. Что же такое значит СВО? Было это 20 лет назад. Люди гадали, писали свои варианты, что все мужики СВО – это все мужики сволочи, все мужики СВО – значит, все мужики свободолюбивые, все мужики своенравные, все мужики, я не знаю, что еще какие там. В общем, все мужики СВО. Кто бы мог подумать, что слова «все мужики СВО» станут программной концепцией Путина и его правительства в 2022 году, когда, убедившись, что сходу не удается быстро разобраться, быстро в три щелчка захватить Киев и Украину, подвергнуть страну тотальной мобилизации и ужасу этой постоянной мобилизации призыва. «Все мужики СВО» оказалось пророческим названием, которое реализовалось через 20 лет. И вот теперь это слово из трех букв останется на века в истории российской, не только российской, украинской, постсоветской, какой угодно, как слово из трех букв. Наравне с другим словом из трех букв, которое всегда было очень важным, а может быть и самым главным последние годы в России точно, самым главным словом из трех букв. Но это не то слово, которое вы подумали, а совершенно другое слово. Это ВОВ. Это то, во что превратилась Великая Отечественная война. Если бы лет 30 назад или 50 лет назад, когда я рос, там был студентом, если бы в приличном обществе кто-то посмел сказать про человека, участвовавшего в Великой Отечественной войне, он ветеран ВОВ, или было бы написано в каком-то письме или документе каком-то ВОВ то-то и то-то, можно было получить и в жбан. Потому что понятие «Великая Отечественная война» было для нас святым, для нас, для советских детей, во всяком случае для тех, кто рос вместе со мной, действительно святым. Мы не знали тогда, что такое Вторая мировая. Мы слышали о том, что это какие-то там, какие-то союзники, какой-то ленд-лиз, какой-то второй фронт. Над этим иронизировали, что нам никто не хотел нам, советским, помогать. Мы победили в Великой Отечественной войне. Но, как говорится, старые памятники постепенно из бронзы превращаются в пластилин. И сейчас ВОВ повсюду и повсеместно, это слово из трех букв, означает ту самую страшную катастрофическую войну. Так вот, СВО рядом с ВОВ. И все последние годы кремлевская пропаганда делала именно это. Вот это вот ВОВ, Великая война, Великая победа звучали все чаще, все громче по мере приближения к празднованию 75-летия победы 1945 года. Вспомните, отмотайтесь назад, скиньте вот то, что сегодня лежит грузом на памяти, на нашей последней, грузом вот этих последних лет. Сколько всего делалось, сколько ким всяких снималось, сколько интервью всяких было, сколько книг печаталось по поводу победы в Великой войне. И чем ближе приближался, тем больше приближался 20-й год, тем больше рассказывалось героизма. И отсюда вот именно тогда появилось слово «победобесие», потому что все это преподносилось через призму противостояния великого народа советского. Но слово «совет» употреблялось все меньше и меньше, потому что важно было в сознании обычного зрителя сегодня, среднего молодого возраста, совместить советский и российский, и русский. Это мы победили, а мы – это Россия, а не Советский Союз. Это очень важно, нужно было впихивать. Мы – это Россия победила всех. И выросло уже поколение последние 10-15 лет, которое путает и не знает, против кого воевала Россия и кто напал, потому что напал Запад. Не Гитлер напал на своего союзника Сталина, а Запад напал. Но главное, рассказывалось и готовилось о том, как будет потрясающе отмечаться 75-летие ВОВа. И под эту ВОВу, или под этот ВОВ-юбилей, был построен фантастический парк на чудовищном, совершенно вырубленном пространстве Подмосковья под названием «Патриот» с ужасающей церковью в виде снаряда, внутри которой предполагалась огромная фреска или что там, мозаика во главе с Путиным, а за ним, значит, рядами разные солдаты, герои победы и так далее. Но Путин впереди, ну а как же шестерить так по-большому? И забабахали этот гигантский парк «Патриот» и форумы «Армия». И что же теперь выясняется? Выясняется, что на этапе срочного запуска парка и музея были украдены несколько сотен экспонатов, которые были предоставлены Центральным музеем вооруженных сил России или бывшим Советским Центральным музеем вооруженных сил. Несколько сот экспонатов времен войны, там и ордена, и наградное оружие, и мундиры, я не знаю, что еще. В бардаке, который свойственен нам, русским, когда все делается авралом, что-то не было зарегистрировано, и сотни экспонатов пропали. И есть официальные оценки, на сколько миллионов рублей. Но главное, где находится сейчас директор парка «Патриот» господин Ахмедов, целый военный и при этом доцент, кандидат наук и член какой-то там Академии гуманитарных наук. Он находится в тюрьме, потому что за хищение и какие-то там подлоги и прочие вещи, и за отправку стройматериалов со строительства парка «Патриот» на дачу к генералу некоему по фамилии Попов, он получил 5 лет. Вот достойный результат подготовки к юбилею Великой Победы 75 лет 45 года. Но то, чего очень не хотели в Кремле сейчас, очень не хотели, это то, что, того, чтобы специальная военная операция по длительности достигла Великой Отечественной войны. Ведь это значит, что нужно ставить на одинаковые чашки весов Великую войну и то, что ни в коем случае войной называть было еще недавно нельзя. Ведь война – это военное положение, а в стране действовал закон о военном положении, аж принятый чуть ли не в 2002 году на заре путинского режима или путинского правления. Война – это военное положение. Военного положения ни в коем случае в России объявлять нельзя, потому что войны нет. Всего лишь маленькая спецоперация, крошечная спецоперация. Вы вспомните 22-й год, когда за слово «война» или за выход на улицу в одиночный пикет с плакатом «Долой войну» людям давали административку и уголовку за одно только слово «война». Как-то тихонечко это спустили на тормозах, потому что сегодня поменялась концепция. Потому что сегодня, видя, что ничего не получилось, катастрофически не получилось, необходимо чем-то оправдать эту самую СВО, которую все мужики СВО. Чем же ее оправдать? А тем, что страна защищается против проклятых иностранцев, против проклятого Запада. Обратим внимание, что в 24-м году в этот закон о военном положении были внесены изменения, и теперь военное положение президент имеет право объявлять почему угодно, по какому угодно поводу, если какая-то страна поможет другой стране в чем-то, что будет направлено против России. По большому счету, что угодно может быть сегодня поводом для объявления военного положения. И сегодня война на пороге. И главный посыл всей российской пропаганды – это то, что сегодня мы, то есть российский народ, то есть Советский Союз, то есть тогдашние мы, победители в той войне, мы сегодня противостоим таким же проклятым иностранцам, такому же проклятому Западу, который воюет против нас до последнего украинца руками украинцев. Но мы противостоим, мы защищаем Россию. И несколько дней назад в абсолютно постановочном своем кратком выступлении в некой православной церкви или часовне на территории некоего военного объекта, вопрос в том, есть ли там такая часовня или она была построена для этой съемки, Путин, фактически заместив священника, толкает речугу людям в военной форме со звездами героев на груди, значит, центр ли это спецоперации, в Сенеже или где-то еще не имеет значения, и там рассказывает о том, как Россия противостоит, защищается и так далее. Потому что то, что называется СВО сегодня, это ВОВ тогда. Штука в том, что в 20 веке наша страна, называвшаяся Российской империей, Советским Союзом, Сталинским Союзом, Брежневским Союзом, Россией, Новой Россией, уже устраивала немало спецопераций. И все они привели, во-первых, к катастрофическим последствиям для самих жителей страны, потому что гробы ехали сотнями и тысячами, а многие просто не приехали и остались лежать на местах боев. Получили колоссальный ущерб финансовый, репутационный и политический. Еще в 1904 году затеяли маленькую спецоперацию против японцев, под лозунгом «желтолицым макакам не хватает сил даже держать винтовку» и забросаем их нашими казачьими теплыми зимними шапками сибирских казаков. Кончилась катастрофой поражения, потери всего флота, потери международного престижа, половины острова Сахалин, а главное революции, которая началась на фоне этой военной катастрофы. Пройдут годы, и московский генеральный штаб под руководством Ленина там, и его офицеров будет все время планировать маленькие военные операции. Аж прямо в 17-м году, в декабре, первая планировавшаяся спецоперация большевистской власти была нацелена на что? На установление советской власти на территории Украины, которая стала независимым государством. А потом были такие же операции, рассчитанные на Финляндию, на Венгрию, на Иран, Гелианская республика так называемая, на другие страны, на страны Балтии в 18 году. Маленькие спецоперации, которые должны были привести к установлению советской власти, то есть большевистской власти Москвы на территории разных государств. И все эти попытки приводили к тяжелейшим последствиям. А потом будет спецоперация в Финляндии 1939 года, когда за несколько дней нужно было захватить Хельсинки и установить большевистский режим. И кончилась катастрофой и сотнями тысяч потерь. За 100 дней 120 тысяч только покойников. В советской армии еще в 2-3 раза больше раненых. Финляндия сохранила независимость. А потом будет спецоперация в Афганистане в 1979 году, которая кончится 15 тысяч, как минимум, тысячами гробов. Потом, когда кончится Советский Союз, будет еще одна спецоперация, о которой не очень любят сегодня вспоминать. За 3 дня силами одного полка, Грозный, Первая Чеченская война. Она внутри России проходила. Чечня, каноническая территория Российской Федерации, законная территория. Но это была чудовищная война и, главное, потрясающая самоуверенность российского командования, что за 3 дня мы решим вопрос с этим несчастным Грозным. Пройдут еще годы, и в 22-м году за 3 дня предложено будет взять Киев и закончить с Украиной. Маленькая специальная военная операция. И вот она идет, эта маленькая военная операция, 4 года без малого, и еще будет идти, и надолго, намного превысит продолжительностью ВОВ. Вот это самое СВО. И сколько в итоге людей ляжет в землю по результатам этой маленькой ВОВ, она же СВО, никто из нас не знает. Потому что сегодня обе стороны, украинскую можно понять, она ведет отечественную войну, Украина ведет отечественную войну на своей территории, обе стороны тщательно стараются скрыть все возможные размеры своих потерь. Мы сегодня гораздо больше знаем о том, какими были потери в ВОВ той большой. ВОВ, который крестится сегодня Путин, и все его шестерки, пропагандисты, генералы и все остальные, ставят знак равенства между сегодняшней войной, которую ведет Россия, и той, которую вел тогда Советский Союз. И при этом все время используется слово «мы», для того, чтобы население России гордилось тогдашней победой нашего народа. Ни в коем случае нигде не произносится простых и ясных вещей. Тогда воевал советский народ. Советский. Это первое. Он состоял из русских, украинцев, белорусов, евреев, бурятов, татар, грузин, армян и всех остальных. Новая общность историческая людей, советский народ, нас учили в школе. Так вот, если проводить параллели, то можно прийти к опасным симптомам или к опасным наблюдениям. Еще в 20-м году или к 20-му году, к 75-летию Победы, в России был выпущен очередной закон, подписанный понятно кем, в котором говорилось, ни в коем случае под страхом уголовного наказания не сравнивать режим Сталина или Сталина с Гитлером. Сегодня дело пришло к тому, что то и дело возникают сравнения между другими двумя людьми. Я хочу сказать вот что. Когда вспоминают о том, как наш народ, наша страна противостояли врагу в ВОВ во Второй мировой Великой Отечественной войне, умалчивают, что в первую очередь удар врага приняли на себя Украина и Беларусь, потому что они граничили с врагом. А враг оказался прямо у их границ. Почему? Благодаря пакту о дружбе и ненападении между Сталиным и Гитлером, который приблизил гитлеровские войска к границе Советского Союза. Ну, Польшу поделили пополам. И на этой границе встали. Ее Гитлер и перешел. И когда нас учили в школе, что Гитлер вероломно напал, мы должны были заучить и на экзамене отвечать дословно. Гитлер вероломно напал на Советский Союз. Мы не понимали, что значит слово «вероломно». Нам никто не объяснял, что Гитлер со Сталиным распилили Польшу пополам, граница установилась между ними, и, соответственно, напасть Гитлер мог совершенно спокойно, перейдя там пограничную речку, что он и сделал. Потому что так-то вообще Московия с Германией не граничит, там другие страны есть. Так вот, самый большой удар приняли на себя Украина и Беларусь. Самое большое количество жертв по отношению к мирному, к общему числу населения этих республик гораздо больше процент, чем в России. Хочу напомнить вам, что на территории России война дошла к крайней ее дальней точке. Это Волга в районе Сталинграда и это Кавказ, куда рвался Гитлер, чтобы добраться до нефти, у которой у Германии не было. За Волгой, и уж тем более за Уралом, войны не было. Нас учили в школе, и цифры эти в сегодняшних версиях советских российских учебников по истории сохраняются, что в Великую Отечественную войну в Советском Союзе были уничтожены больше 1700 городов и поселков, стерты с лица земли. 1700. Десятки тысяч деревень, десятки тысяч колхозов и так далее. Чудовищный ущерб, который понес Советский Союз. Так вот. В Советском Союзе никогда не было 1700 городов и поселков. Никогда. Тем более, что большая часть Советского Союза, Сибирь, Урал, Предуралье, вообще не были затронуты войной. Люди жили очень тяжело. Миллионы людей погибли. Миллионы людей. Сегодня число в 25, 26, 27 миллионов считается признанным официально. Из них солдат, людей, комбатантов, как сегодня говорится, наверное, было около 8 или 9 миллионов человек, а остальные – это мирные жители. Так вот, 1700 городов и поселков уничтожено не было в Советском Союзе. Но количество разрушений самым большим было там, куда в первую очередь пришла война, то есть в Украине и в Белоруссии. Не говоря уже о том, что и еврейское население Советского Союза в огромном большинстве проживало на территории этих республик. И погибли сотни и сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Россия как республика, как территория пострадала гораздо меньше, чем Украина. Конечно, это не очень хорошо мериться страданиями. Кто больше страдал? Вы нет, мы нет, они. Да и какими величинами страдания мерить? Количеством жертв? Числом разрушенных предприятий, городов и поселков? Или в процентном отношении? Какой процент от населения вынужден был переехать? Или какой процент был убит? Понимаете, есть факты, которые сегодня уже абсолютно известны. Украина потеряла на данный момент 20% своей территории. Законной территории, по всем законам. 20% захвачены вражеской армией, напавшей без объявления войны. Украина потеряла 10% своего жилого фонда и всех зданий, которые зарегистрированы на территории этой страны. 10% это сотни тысяч. Может быть 200, может быть 250 тысяч зданий и сооружений. Количество людей, ставших жертвами войны, неизвестно и долго не будет известно. Но это сотни тысяч с обеих сторон. И все это результаты маленькой СВО, которая должна была закончиться за 3 дня взятием Киева и парадом. Как и такие же СВО в 1939 году в Финляндии и так далее. Окончилась тем, что превратилась в большую-большую ВОВ. И неизвестно, когда она остановится. Она будет дольше, чем ВОВ. В связи с этим я вот еще о чем думаю. В Рождество, вот в это самое Рождество православное, канун которого патриарх Гундяев призывал православных всех русских активнее воевать и убивать врагов, которые тоже в основном православные. Он, видимо, забыл об этом. В это самое Рождество, когда верховный правитель России вот в этой церкви или часовне толкал речь перед офицерами в форме со звездами героев на груди, вот как раз в связи с этим Рождеством Россия послала братьям во Христе подарок в виде вот этого удара орешником или чем-то там подобным. Наверное, специально, чтобы не обижать православных, потому что в Украине в основном живут такие же православные, как в России, только их надо убивать, по мнению Гундяева и Путина. Решили послать на запад Украины эту ракету, туда, во Львовскую область, где много представителей других конфессий, ну, в частности, там, униатов, допустим. И вот, значит, удар по газопроводной системе и по Стрийскому газохранилищу. Так вот, мало, наверное, кто знает, что именно оттуда, из Дашавы и Стрия, Москва в советское время получала трубопроводный газ. Москва получала. Вообще там газ начали разрабатывать еще до революции, еще когда эти края были Австро-Венгрией. Потом случилась революция, независимая Украина, там уже стали добывать газ. Москва еще топилась дровами, Ленинград топился дровами еще очень много времени, еще до Великой Отечественной войны. Все было на дровах, а там уже был газ. Во Львове был свободный газ в доступе у населения. И первый российский газ на российской территории в 1946 году пошел в Москву из Саратова. А сразу после этого Московский коммунистический комитет Центральной партии, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принял постановление срочно построить украинский газопровод в Москву, чтобы газ украинский шел в Москву через Киев. И шел. И вот именно туда, откуда шел газ в дома москвичей и на московские предприятия десятки лет, туда и послали ракету «Орешник» с Рождеством братья во Христе. Знаете, часто говорят, кто является интеллектуальной моделью для Путина, кого он слушает, чьи труды, чьи мысли, так сказать, воспринимает и потом преломляет своей деятельности великого руководителя страны. Называют там философа Ильина, например, кого-то там еще. Я вспоминаю о том, что в 19 веке в России жил один мыслитель правого толка, такой консерватор-славянофил, которого считали слишком консервативным даже друзья по славянофильству. Его звали Константин Леонтьев, не путать с экономистом Василием Леонтьевым. Он умер в конце 19 века. Так вот, он был такой за византийское правление. Ему принадлежала одна фраза, которой, по-моему, хотят руководствоваться сегодня в Кремле, вообще все русские властители на разных этажах. На разных этажах. Россия, говорил Константин Леонтьев, должна править бесстыдно. И вот это, похоже, и является главным девизом сегодняшней российской политики. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, комментируйте активно, не стесняясь критиковать. Если подпишетесь сейчас на канал, очень поможете в его продвижении. Не болтайте лишнего, потому что нужно себя беречь. Война продолжается, но есть слабая надежда, что в этом году хотя бы кровопролитие СВО, превратившееся в ВОВ, приостановится.